Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Эксперты обсуждают предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным. В Ижевске сирийский беженец добивается отмены депортации из России. Власти Хакасии, Тывы и Бурятии не готовы к началу противопожарного сезона, заключают эксперты комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эти другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, на этой неделе, 14 апреля, состоится очередная прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России будет отвечать на вопросы жителей страны. По итогам бурной минувшей недели, самые острые вопросы Путину, вероятно, выглядят так. Принадлежат ли ему на самом деле 2 миллиарда долларов в панамских офшорах друзей российского президента, о которых рассказывалось в «Панама-гейт» о расследовании журналистского консорциума? И означает ли создание Нацгвардии, непосредственно подчиненной Путину, что он опасается переворота? На первый вопрос, впрочем, президент уже отчасти ответил, заявив, что в Панаме. В панамском досье он не фигурирует и добавит, что не видит в этих документах коррупционной составляющей. Вот есть какой-то друг президента России, он что-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. Это была цитата из президента Путина. Политолог и публицист Станислав Белковский в свое время оценивал состояние Путина в 40 миллиардов долларов и несколько снисходительно относится к суммам, прозвучавшим в панамских бумагах. Со Станиславом Белковским побеседовал Валентин Барышников.
Вы в свое время оценивали состояние Путина в 40 миллиардов долларов. Вот эти 2 миллиарда, их надо приплюсовать, это другие 2 миллиарда, не входившие в те 40.
Во-первых, оценка в 40 миллиардов долларов, естественно, была весьма приблизительной, условной. Именно то, что называется в классическом понимании экспертной оценкой, относилась там к 2007 году. С тех пор прошло почти 10 лет, и я не сомневаюсь, что фактически активы подконтрольны российскому президенту выросли в несколько раз. Что касается панамских 2 миллиардов, я в принципе не убежден, что Владимир Путин имеет к ним какое-то отношение. Ведь все-таки я говорил скорее об активах, а не о живых деньгах. А здесь мы видим некий объем наличности и анализируя сумму сделок, которые предъявлены общественному мнению, здесь скорее, мне кажется, речь идет все-таки о достаточно мелких и средних механизмах и способах обогащения представителей окружения Путина, нежели его самого. Там сегодня сумма даже в миллиард долларов для Путина это смехотворно. Что уж говорить о каких-то там миллионах, которые зарабатывались на перепродажи туда-сюда, акции Роснефти.
На самом деле, меня очень интересует как бы вот этот механизм раскрытия информации о сделках в окружении Путина. Возникает фигура виолончелиста, друга семьи. Он даже не пытается, когда с ним беседуют корреспонденты, он даже не пытается как-то отрицать, а говорить, что мне нужно там разобраться. Тут нету какой-то железобетонной стены, где нельзя подобраться к этому окружению, где есть люди, которые вроде бы что-то знают о деньгах, связанных с именем Путина. Означает ли это, что на самом деле просто есть серая зона, и эти люди не скрываются особенно, просто никто раньше не подходил, и они как-то не думали, что к ним подойдут? Или существует некая железобетонная стена, просто тут брешь такая была?
Нет, я думаю, что люди полагают, что к ним могут подойти. Может быть, раньше они считали, что Владимир Путин в политическом смысле плотно прикрывает их от излишнего интереса со стороны западных спецслужб, и поэтому им ничего не грозит. Думаю, что после марта 2014 года аннексии Крыма, после того, как ближайшие друзья и партнеры Владимира Путина, вроде братьев Ротенбергов, Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко, попали под санкции, то никто так не думает. Но сознание путинского окружения, как и самого российского лидера, во многом конспирологично. Они же считают все подобные акции проявлением некого всемирного заговора против них, а косвенно против России, потому что это укрепляет их уверенность, что они праведные люди, защищающие свою родину. Они просто джентльмены, которые наварились, прошу прощения за этот вульгаризм, на близости к президенту за последние 15 лет. Поэтому, да, они, с одной стороны, боятся, что активы их арестуют, а с другой стороны, что они не считают, что происходит нечто катастрофическое. Ну, происходит то, что и могло с ними произойти в ситуации, когда Владимир Путин из гаранта их интересов превратился в патентованного врага Запада, и тем самым, скорее, фигуру, связь с которой может нести их интерес в ущерб.
Ну, вот это интересный вопрос. С одной стороны, все говорят о том, что вокруг Путина, по идее, должно расти число нелояльных людей, именно потому что Путин теперь вместо источника доходов превращается в угрозу доходам или уже нажитому капиталу. С другой стороны, мы видим, что на самом деле никакой внутренней фронды, кажется, внутри окружения Путина нет. С вашей точки зрения, что происходит на этом фронте? И может ли создание Национальной гвардии, скажем, как некоторые трактуют, быть свидетельством того, что внутри окружения Путина нет единства, и Путину необходимо подчинять напрямую себе какие-то силовые структуры?
На мой взгляд, определенное недовольство в ближайшем окружении Владимира Путина присутствует. И дело здесь не только в источниках доходов, в конце концов. Путин не остается таковым для своих близких друзей и соратников. Дело в формате отношений с Западом, потому что жизненные стратегии всех близких, большинства, как минимум, близких друзей и соратников Путина были связаны с Западом, не только в смысле размещения там активов, но и правоохранения, образования будущего детей и так далее. А это далеко выходит за рамки, собственно, экономических интересов. И близкое окружение Путина понимает, что при нынешнем президенте кардинальные отношения с Западом уже не изменятся. В этом смысле призрак дворцового переворота витает над Кремлем и путинской резиденцией Ново-Огарёво. Вопрос лишь в том, какова возможная технология этого переворота, она пока не сформулирована. Что же касается Национальной гвардии, то ее создание никак не связано с угрозой дворцового переворота и изменениями настроений в окружении Путина. Сам проект Национальной гвардии вынашивался еще при Ельцине. Твердое решение ее создавать было принято Владимиром Путиным в 2013 году, то есть до аннексии Крыма, задолго до того момента, когда в отношениях с Западом наступила некая трагическая необратимость. Собственно, когда Виктор Золотов был перемещен с позиции руководителя службы безопасности президента на должность заместителя командующего внутренними войсками, что многие незрелые аналитики и наблюдатели тогда расценили как понижение, хотя это был лишь трамплин к последующему резкому повышению. Ну, не резкому, это был трамплин к следующему повышению. Да, уже было ясно, что Национальная гвардия начнет создаваться. И здесь вопрос не в взаимоотношениях Путина с его друзьями. Вопрос в том, что Путину нужно несколько параллельных силовых структур, каждая из которых была бы лояльна ему лично, и могла в случае чего нейтрализовать одна другую. И внутренние войска, в смысле, это параллельные вооруженные силы. Ибо их численность может достичь в ближайшее время 300 тысяч человек, тем самым стать, по крайней мере, по порядку величины, не по точной цифре, но по порядку величины, сопоставимой с регулярной армией. При этом четко идет разделение функций между армией, которая должна решать международно-политические задачи, и нацгвардией, которая должна купировать недовольство внутри страны. Мы не должны забывать, что и «Арабская весна», и Болотная площадь с проспектом Сахарова, которые были расценены как тень арабской весны над Россией, воспринимались Путиным как реальные угрозы, как некая модель, которая, с помощью которой Запад может дестабилизировать российскую власть и, в принципе, устранить Владимира Путина, а вместе с ним единственную целостность Российской Федерации. Поскольку, как мы знаем, с некоторых пор Путин равен России, его интересы тождественны ее интересам, о безопасности России, личной безопасности российского президента. Поэтому я бы рассматривал создание Нацгвардии несколько в ином контексте. Еще раз подчеркну, что этот проект уже активно вынашивался в течение 3 лет.
Скажите, а то, что Путин реагирует, и путинское окружение, Песков, реагирует на угрозы сливов, и очевидно, как они называют угрозы сливы, очевидно, впереди предстоит нечто подобное еще, насколько можно судить, далеко не все эти бумаги обработаны, какие-то новые публикации ожидаются. То, что они реагируют, это не странно, если считать, что они рассматривают это как некие враждебные просто попытки, тем более внутри страны не особенно люди знают о всех этих разоблачениях. Зачем вообще Путину, скажем, комментировать такие вещи?
Это свидетельствует о нервозности российского лидера. Нервозность связана с тем, что, во-первых, впервые были затронуты действительно близкие к нему люди, близкие в личном плане. Скажем, братья Ротенберги, Ковальчук, Тимченко, которые пострадали весной 2014 года впервые. Это, конечно, тоже близкие люди, но это бизнесмены, и они должны расплачиваться за свои бизнес-амбиции, за те многие миллиарды долларов, которые они стяжали благодаря Владимиру Путину. А, скажем, Сергей Ролдугин или женщины круга Путина, все-таки это птицы небесные такие, да, это же не бизнесмены и не бизнесвумены. Это просто люди, которым обломилось от близости к российскому президенту, от щедрот его монаршего стола. И в этом смысле они не такие хищники, которых не стоило бы жалеть. Этим они качественно отличаются от предыдущей генерации жертв антипутинских санкций в окружении Путина. Это первая причина нервозности. Вторая причина нервозности в том, что впервые обвинения вышли на официальный уровень США. Когда всякие фрики типа вашего покорного слуги Белковского говорили о путинских миллиардах, ну, это можно было не комментировать. Кто какого бреда не наговорит, правда? Когда те же самые данные начинают вводить Минфин США, лица руководителя финансовой разведки Адама Шубина, или тем паче пресс-секретарь Барака Обамы Джошуа Эрнест, это уже совершенно другой уровень обвинений. И это значит, что США, пользуясь своими разведывательными и полицейскими возможностями, здесь могут учинить серьезные действия против ближайшего окружения президента и даже против тех самых женщин и детей, в широком смысле слова «детей». Да, что уже Владимир Путин никак не устраивает. То есть стало ясно, что США перешли красную линию, они готовы считать Путина и его ближайших рук потенциальным предметом весьма жестких действий. Это, собственно, и эту невозможность выразил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Если бы он мог объяснить Путину, что надо успокоиться и не реагировать, он бы так и сделал. Но аппаратная этика в Кремле не предполагает возможности прямо перечить вождю, когда он находится в определенном эмоциональном состоянии. В конце концов, демонстрация лояльности боссу гораздо важнее, чем эффективность тех действий, которые ты предпринимаешь. И Песков действует сообразно этой логике.
Ну хорошо, естественный вопрос, который подытоживает всю нашу беседу, к чему это ведет? Тут две разные дороги, и есть некая развилка. Первый вариант – это режим закукливается, обрубает все связи с Западом под этими обвинениями, и, грубо говоря, Путин начинает причислять к ближнему кругу только тех, у кого нету тех самых родственников за границей и интересов за границей. А другой вариант, что режим пытается как-то, по крайней мере, внешне смягчиться, может быть, пытаясь при этом контролировать внутри ситуацию страны, но внешне смягчиться, чтобы постараться все-таки свои внешние интересы в западном мире сохранить. Вы как видите развитие событий?
Владимир Путин проводит уже давно операцию по принуждению Запада к любви. В этом смысле у него нет задачи изоляции от Запада. У него есть задача достижения с Западом, в первую очередь США, как флагманом современного мира, договоренности о разделе сфер влияния, то есть о возвращении в некое подобие ялтинско-потсдамского миропорядка, существовавшего с 1945 года, с момента окончания Второй мировой войны, и до 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, символ этого отжившего и почившего в бозе миропорядка. Это не удастся, потому что фарш истории невозможно повернуть назад. Но Путин из этого не исходит. Он считает, что это может удастся. Что уйдет Барак Обама, потом уйдет Ангела Меркель, то есть лидеры, которые, как он считает, относятся неприязненно лично к нему. И из-за этого переговоры его с Западом не столь успешны. Запад поймет, что с ним нужны санкции против России. Запад окончательно разочаруется в Украине, как в стране, которая так и не смогла построить, не смогла продвинуться в направлении построения современной европейской государственности. Это действительно так. Запад сегодня стремительно разочаровывается в Украине. Путин считает, что он урегулирует весь этот комплекс вопросов в ближайшие годы. Поскольку, как минимум потому, что у него есть в запасе колоссальное преимущество. Сколько он останется у власти, решает только он сам. В то время как западные лидеры, к сожалению, все не решают. Это за них решают собиратели и основные законы их стран. Поэтому какого-то трагического пессимизма у Путина нет. Да, текущая нервозность, она может быть. Потому что он действительно не хочет арестов активов людей, которых он считает не столько бизнесменами, сколько просто членами своей большой путинской семьи. В прямом переносном смысле. Но эта нервозность не означает, что стратегически он нанесет ядерный удар по Вашингтону завтра. Путин вообще не стратег, а тактик. В этом смысле нельзя анализировать его действия на долгие годы вперед. Он будет принимать важные решения, исходя из того, как Запад к нему относится. Смягчает ли он свою позицию по ряду важных вопросов, например, санкции, или не смягчает, или ужесточает. Соответственно, Путин будет или инспирировать новые конфликты, в которых Запад вынужден будет пойти на переговоры с ним, или не будет инспирировать такие конфликты везде, там, от Ближнего Востока до Закавказья. Поэтому поживем увидим, но общая логика процесса ясна. Путин хочет договориться с Западом, он хочет, чтобы стать полноценным игроком сталинского типа на международной арене, и все его внешнеполитические действия будут подчинены этим принципам. Что же касается внутриполитических действий, то их логика тоже понятна. В общем, его задача полностью контролировать политическую систему, не допуская какого-либо масштабного финансового или иного вмешательства в нее извне. Главное для него заблокировать сценарий типа арабской весны или, скажем, цветных революций на постсоветском пространстве, которые были в первом десятилетии этого века. Этому и всему и будет подчинена его система действий, поэтому таких радикальных послаблений не будет. Массовых репрессий тоже, поскольку массовые репрессии возможны только в идеологизированном обществе, а сегодняшняя российская таковым не является, и только в случае наличия социальной базы массовых репрессий, а такой в нашей Российской Федерации сегодня тоже нет.
Это было мнение политолога и публициста Станислава Белковского. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. История с раскрытием панамских архивов по тысячам офшорных компаний сопровождается не только громкими отставками в разных странах, но и нарастающей волной заявлений об ужесточении регулирования этого бизнеса. Европейская комиссия уже пригрозила Панаме санкциями, если страна не поддержит международных усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Transparency International призвала международное сообщество к немедленным действиям, чтобы тайные офшоры оказались вне закона. В ответ один из основателей той самой панамской компании, архивы которой были раскрыты, заявил, что крупнейшим источником тайных или фиктивных компаний остаются Европа и США. Впрочем, по обе стороны Атлантики существуют планы таких перемен в своем законодательстве, которые перекладывают бремя доказательств чистоты офшорных капиталов на их же владельцев. И со временем этот процесс может распространиться на другие страны. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В России с 2013 года госслужащим запретили иметь зарубежные активы или банковские счета, а в 2015 году новым законом российских граждан и предпринимателей обязали сообщать финансовым властям о своем офшорном бизнесе, если их доля в той или иной офшорной компании превышает 10% ее капитала. Тем не менее, если соблюдаются некоторые обязательные требования, само по себе их участие в офшорных компаниях не противоречит действующему законодательству, поясняет ведущий юрист российской юридической компании «Пепеляев Групп» Петр Попов.
Как сказал российский президент в известном послании, с которого началась история деофшоризации, хотите в офшорах – пожалуйста, но деньги сюда. На практике это означает, что офшоры действительно можно создавать для целей, не связанных с минимизацией налогов. Если офшор создан исключительно для того, чтобы платить меньше налоги, то так делать нельзя, хотя непосредственно в законе это нигде не закреплено, это следует из практики. Если офшор создан для каких-то других целей, например, для применения иностранного права к сделкам, для защиты от предательских захватов, и это может быть подтверждено, что цель действительно такая, а налоговая экономия не является исключительной или преимущественной целью создания офшора, то так делать можно. Для госслужащих и членов их семей ситуация другая, поскольку считается, что для них никакие бизнес-цели не актуальны, они должны родине служить. Поэтому для них регулирование более жесткое.
В российском законодательстве с января 2015 года существует такое понятие, как контролируемая иностранная компания. Прибыль таких компаний вроде не облагается налогом в России, если она зарегистрирована в стране, с которой у России есть соглашение об обмене налоговой информацией. С другой стороны, в обнародованном на этой неделе призыве организации Transparency International к международному сообществу речь идет о необходимости принять меры в отношении тайных или секретных компаний. Если применить это понятие к российскому праву, то речь идет в частности о тех же офшорах, но зарегистрированных в странах, с которыми у России пока нет соглашений об обмене налоговой информацией. Кстати, таких стран, если исходить из последнего списка российского Министерства финансов, утвержденного буквально в начале марта, аж 111 – то есть более половины от всех имеющихся в мире стран, плюс еще 22 так называемых территории. Или же у России нет с ними соглашения об избежании двойного налогообложения?
На самом деле ситуация чуть сложнее, потому что в законе, в Российском налоговом кодексе, критериев, при которых прибыль иностранной компании, контролируемой российским резидентом, не будет облагаться, условий больше. Ситуация облагается, не исчерпывается вопросом о том, есть или нет соглашение об избежании двойного налогообложения и обеспечивается ли из какой-то юрисдикции обмен информацией с российскими налоговыми органами. То есть для того, чтобы прибыль не облагалась, нужно, например, чтобы иностранная компания получала определенных видов дохода не меньше 80%. Так называемых доходов от активной деятельности, то есть не связанных с дивидендами, процентами, роялти. Такие доходы, которые должны быть 80%, они должны зарабатываться именно в той стране. Другое условие, если в той стране компанию, из которой контролирует российский резидент, среднеизвестная ставка налога составляет не меньше, чем 3/4 российской среднеизвестной налоговой ставки, посчитанной в отношении фактически полученных доходов этой организации. Вот тогда тоже можно не платить налог. В принципе, российское качество контролируемых иностранных компаниях, оно довольно жесткое в этом плане, поэтому те два условия, о которых вы спросили, то есть обмен информацией и наличие соглашения, в ряде случаев для освобождения от налога являются необходимыми, но не являются достаточными.
Еще на саммите стран Большой Двадцатки в австралийском Брисбене в сентябре 2014 года была одобрена весьма важная в контексте этой темы декларация. По идее, главным ее положением можно считать требования к странам-участницам продвигаться в направлении того, чтобы их уполномоченные финансовые органы получили полный доступ к информации о конечных, так называемых бенефициарных владельцах закрытых компаний, зарегистрированных в офшорах. В качестве одного из путей в декларации называется создание открытых, то есть публичных, реестров таких бенефициарных собственников. И, скажем, в Великобритании, первой из стран Большой Двадцатки, такой закон уже принят и вступил в силу в 2015 году, но получается, получается, даже если подобные законы примут все страны Большой Двадцатки или даже все 34 страны Организации экономического сотрудничества и развития, останутся еще десятки стран мира, где такого законодательства не будет, а значит, офшоры в них так и останутся закрытыми и потому притягательными для частных капиталов со всего мира. Или это не совсем так?
Каждая страна стремится к тому, чтобы поток информации о контроле и, соответственно, поток налогов шел именно в эту страну. Сильные страны, например, такие как Великобритания, они пытаются добиться именно этого. Добиваются они это через требования к своим национальным лицам, к своим резидентам, сообщать о всех своих активах во всех странах и уплачивать налоги в случаях, когда для этого есть фактические основания в виде получаемого дохода. Соответственно, если ключевые мировые экономики в каждой такой стране будут принять такие требования, можно ожидать, что ситуация переломится. Другое дело, что действительно здесь есть проблема налоговой и инвестиционной конкуренции между странами, поэтому ситуация осложняется тем, что если все со всеми будут обмениваться, то не каждая страна согласна с теми последствиями, которые это может вызвать. Но самое страшное, каждая страна, которая в этом процессе участвует, боится моргнуть и проиграть. То есть создать ситуацию, при которой поток будет ровно обратный, когда информация и налоги пойдут в другие страны из той страны, которая думает о введении таких требований. Соответственно, именно поэтому процесс пока, к сожалению, идет довольно медленно.
По вашим представлениям, сколь вероятно появление и в России некоего закона, подобного тому самому новому британскому, об открытых реестрах конечных собственников офшорных компаний?
В России за качество о том, что нужно сообщать о иностранных активах и платить с них налоги, уже действует. Другое дело, что выполняется это за качество не очень активно. И здесь самый важный вопрос – это насколько государству удастся добиться от своих граждан, от своих бизнесов выполнения этих законодательных требований. Рычаги для этого у государства, как мы понимаем, есть очень широкие. Точно так же, как какие-то иностранные государства, наше государство точно так же, оно идет сверху вниз, то есть оно собирает крупный бизнес и говорит, вы должны выполнить этот закон. Отчитайтесь о выполнении этого закона. Все ли вы активы свои раскрыли? Платите ли вы в России налоги? Этот процесс уже начался, и сейчас идет так называемая офшорная амнистия, после чего, когда срок этой офшорной амнистии, который был продлен до середины года, истечет, можно ожидать, что государство будет разговаривать уже совсем по-другому, и, по крайней мере, начиная с крупного бизнеса, а там дальше уже и ниже, будут серьезные требования к государству предъявляться. И здесь что важно отметить, к сожалению, учитывая специфику фактических отношений между государством и бизнесом в стране, у нас все-таки есть определенное деление бизнеса сменов на гильдии. То есть, если вы частный бизнес, то вам по умолчению, скорее всего, будет позволено чуть меньше, чем позволено, например, компаниям из госсектора. И внутри госсектора тоже есть определенные гильдии. Это, конечно, не добавляет инвестиционной привлекательности стране и не добавляет государству доверия со стороны бизнеса, но это факт, который необходимо учитывать. Если вы частный бизнес, к вам придет налоговая проверка и обнаружит у вас офшоры, о которых вы ничего не сообщили, отговорки в виду, что у моих соседей и конкурентов ситуация совершенно та же, но почему вы не идете к ним, они работать в этом случае не будут.
Россия уже заявила о намерении присоединиться к международному обмену налоговой информацией, начиная с 2018 года. Но что это будет означать практически? Скажем, Россия предоставляет другим странам информацию о зарубежных владельцах открытых в ней компаний, хотя вряд ли таких много, как можно предположить, взамен получит информацию о российских владельцах зарубежных офшоров в соответствующих странах. Или это следует понимать как-то иначе?
Федеральная налоговая служба достаточно охотно рассказывает о том, как такой процесс происходит. ФНС России активно направляет запросы в иностранные налоговые администрации. По их такому полусуточному утверждению, дело международного сотрудничества иностранных налоговых органов по большей части занимаются ответами именно на вопросы из России. То есть поток запросов очень серьезный. При этом нет такого требования, что обязательно нужно меняться информацией в буквальном смысле слова, то есть нам что-то дадут, только если мы тоже что-нибудь дадим. Здесь информационный поток может быть абсолютно односторонним. Важно только то, что иностранный налоговый орган может тоже что-нибудь у нас спросить вне связи с тем, должен ли он давать ответ, если не спросил ничего у нас. Иностранный налоговый орган ответы такие налоговые службы предоставляет. На вопрос, какие иностранные государства запрашивают налоговую информацию у нас, ФНС России отвечает, что да, что такие есть, их, возможно, не так много. Но, например, Балтийские государства, учитывая достаточно достаточно обширные экономические связи между балтийскими бизнесменами и российской экономикой. Балтийские налоговые службы такую информацию запрашивают и, опять же, получают от ФНС России ответы.
Считается, что сами по себе офшоры имеют в мире многовековую историю, восходящую аж к купеческой торговле в Древней Греции. И на фоне этого можно предположить, что и исчезнут они лишь в том случае, если в большинстве стран мира вдруг будет унифицировано налоговое законодательство. Представить себе такое, правда, довольно трудно. Пока же огромное количество и компаний, и частных лиц из самых разных стран вполне легально пользуются налоговыми льготами где-то за рубежом. В этом контексте, как в целом, на ваш взгляд, можно представить себе само направление международных усилий в части контроля над деятельностью офшорных компаний? Идет ли речь, по сути, лишь о двух составляющих? Кто есть реальный конечный собственник и заплатил ли он с этих доходов налоги? Или существуют и другие юридические аспекты такого желаемого контроля?
Да, на самом деле государство интересует именно информация и, собственно, сами налоги, которые в связи с этой информацией должны быть уплачены. Но я здесь не очень разделяю пессимизм и агностицизм подавляющего большинства экспертов, что якобы это явление давно зародилось, победить его невозможно. На самом деле можно сделать какие-то негативные явления незаметными. И это вполне возможно с офшорами произойдет. Ключевой ноу-хау для того, чтобы существенно переломить ситуацию с офшорами в пользу казны, в пользу бюджета, оно, в общем, уже было выработано. Точно так же, как автоматический обмен информацией основан на американском ноу-хау, известном как FATCA, то есть отчетность по иностранным счетам, в США еще 8 лет назад был выработан законопроект, согласно которому, если определенный бизнес из определенной страны вступает в некие финансовые хозяйственные транзакции с офшорной компании, то именно этот бизнес должен доказывать, что целью таких транзакций не является налоговая экономия. То есть переставляется бремя доказывания на бизнес, что сделка с офшором была нужна не для того, чтобы уменьшить налоги. Это очень жесткая мера, но тем не менее в целом ряде случаев она как раз может оказаться действенной. В самих Соединенных Штатах эта мера не была принята, хотя среди ее непосредственных авторов нынешний американский президент. Здесь многое зависит от исхода выборов в США. При определенном исходе выборов в США эта мера вполне может стать законом, и точно так же, как FATCA распространилась из США по всему миру как средство борьбы с уходом от налогов, точно так же вот этот новый метод перестановки бремени доказывания в отношении транзакций с офшорными компаниями может быть распространен из США, где он был сочинен, на другие страны.
А где-то в других странах уже что-то подобное существует?
В той же Великобритании такой закон или его некий смягченный аналог уже действует, и в Италии тоже об этом думают. Этот подход, он потихоньку внедряется в законодательство, и этот процесс по мере его развития, скорее всего, ситуацию сильно изменит.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий юрист российской юридической компании «Пепеляев Групп» Петр Попов.
С ним беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Время свободы». Интервью у микрофона Светлана Павлова. В Ижевске сирийский беженец добивается отмены депортации из России. Создать семью оказалось быстрее, чем получить документы из ФМС. На днях Верховный суд Удмуртской республики отменил решение Октябрьского районного суда Ижевска о депортации 29-летнего Айхама Джамаля Самрана. В борьбе с чиновниками сирийцу помогали правозащитники, а также его новая русская семья. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Айхам Самран родился на юго-востоке Сирии в городе Дайр-эс-Заур на берегу Евфрата. Это центр переработки нефти, важный транспортный узел на пути из Дамаска в Пальмиру. По общедоступным данным, в 1994 году в родном городе Айхама проживало 133 тысячи человек. До войны город называли «Жемчужина пустыни». С началом боевых действий он стал передним краем столкновений противоборствующих сторон и теперь буквально превращен в руины. Айхам Самран покинул родину еще в самом начале гражданской войны, в 2011 году. Тогда он выехал в Саудовскую Аравию, где в тот момент уже жил и работал его отец. Там молодой человек проработал 6 лет менеджером в ресторане, но это место пришлось оставить из-за окончания трудового контракта, который работодатель отказался продлевать. Мать Айхама с 3 дочерями и 5-летним младшим сыном бедствует в Дамаске. Возвращаться ему было некуда. Так появилась идея искать пристанище в России. 7 октября прошлого года по однократной визе Айхам Самран прибыл в Санкт-Петербург, где намеревался учиться. Он даже приступил к занятиям, а в середине ноября сдал копии необходимых документов в офис питерского отделения УФМС для получения статуса беженца. Ему велели ждать звонка, которого он так и не дождался. 4 визита к чиновникам оказались столь же безрезультатны.
Меня зовут Айхам Самран, я гражданин Сирии. 6 лет я жил в Саудовской Аравии. После окончания контракта там для меня закрылись двери. Я решил поехать в Россию для учебы. Сначала я поехал в Санкт-Петербург, где в течение 2,5 месяца не смог продлить визу. Я неоднократно побывал в офисе УФМС, чтобы оформить карту беженца. У меня там взяли копии моих документов и дали номер телефона, но больше никаких действий не было. Моя семья – это мать, отец, 3 сестры и младший брат. Отец живет и работает в Саудовской Аравии. Мама с сестрами и братом живут в Сирии, в Дамаске, в тяжелой ситуации. Я один уехал. Я решил ехать в Россию, но здесь тоже встретился с трудностями.
Во время проживания и мытарств в Санкт-Петербурге Айхам через своего знакомого посредством интернета познакомился с оживчанкой Мариной. И, обсуждая по скайпу молчание питерских миграционных служб, истечение срока визы, молодые люди решили, что, возможно, в маленьком Ижевске проще будет получить убежище. И перед самым Новым годом Айхам Самран прибыл в заснеженный Ижевск. Марина – человек самостоятельный, индивидуальный предприниматель. Она не торопилась сделать вывод о личных качествах Айхама. Прилетев в Ижевск, он поначалу поселился в хостеле. Но к марту отношения уже вели их к ЗАГСу. Поэтому Марина активно включилась в процесс натурализации своего сирийского друга. И даже в офис удмуртской УФМС всегда ходила вместе с ним. 21 марта они пытались подать заявление Самрана о предоставлении ему статуса беженца.
Я пыталась передать заявление о признании беженцем на территории Российской Федерации замначальнику СУФСИГа, но он отказывался, просто не принимал, говорил, что нет, я не возьму. Я не могу взять. На что я отвечала и говорила, как вы не можете принять заявление, на каком основании вы находитесь на рабочем месте. Он принял заявление, но просто оставил вот на столе. Никаких отметок, ни что о принятии не было.
По словам Марины, официально документ у них так и не приняли. Сказали, приходите в среду. А в среду, 23 марта, прямо в офисе УФМС, сириец был задержан, доставлен в суд Октябрьского района, а оттуда в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан СУФСИГ, расположенный в деревне Кудрино Воткинского района Удмуртии, в 60 километрах от Ижевска, в стороне от трассы Ижевск-Воткинск. Будучи лишенным свободы передвижения, Самран еще меньше мог сделать для собственной легализации. По решению суда он должен был выплатить штраф, а потом его ожидала депортация. Председатель общественной наблюдательной комиссии по Удмуртской республике Лариса Фифилова узнала о сирийце, помещенном в удмуртский СУФСИГ, от своих московских коллег-правозащитников из комитета «Гражданское содействие», где Самран побывал еще в середине февраля в поисках помощи. Ему там выдали официальное письмо о постановке на учет, которое в Ижевском УФМС ему посоветовали выбросить в корзину. Но из гражданского содействия информация о злоключениях Самрана ушла выше, и в Ижевск полетели депеши из Верховного комиссариата по делам беженцев ООН. Десятки людей во всем мире узнали имя Айхама Самрана и предпринимали скоординированные действия для его освобождения. Удмуртская правозащитница Лариса Фефилова 28 марта лично встретилась с Айхамом Самраном. Они наметили план действий: сначала обжаловать решение суда первой инстанции, подать апелляционную жалобу в Верховный суд Удмуртии, затем заставить миграционщиков действовать строго по закону, то есть зарегистрировать документы Самрана и в установленные сроки предпринять предписанное законом действие. Многое зависело от решений Верховного суда. Правозащитники считают, что права Айхама Самрана были нарушены.
С его слов, якобы он обращался ранее в органы. Все его обращения куда-то пропадали, а подтверждающих фактов, документов ему не выдавали о приеме его заявлений. Если говорить вообще о всей ситуации, считаю, что суд первой инстанции, который приговорил его к выдворению из России, поступил негуманно. Потому что Самран действительно признавал, что он не смог вовремя сделать документов для легализации проживания в России. Самран сразу же оплатил назначенный им штраф, потому что понимал, что это неправильно. Нарушение гуманности, наверное, выражается не только в том, что его приговорили к выдворению в страну, в которой сейчас идет война, но и в том, что Самран встретился с женщиной, у них наладились отношения, они проживали совместно. И выдворение его из страны также привело бы к разрыву связей, родственных связей. Когда после суда мы ехали уже домой, жена Самрана, Марина, говорила, пусть это не родная его дочь, как приемная получается, но она очень радовалась до суда и говорила: мама, наконец-то к нам вернется Самран, так без него пусто в доме. То есть уже вот, ну, семья создана.
Позицию правозащитников поддержал Верховный комиссариат ООН по беженцам, который прислал в Верховный суд Удмуртской республики резолюцию по делу Самрана. В итоге судья Владимир Соловьев удовлетворил жалобу сирийца и его защиты. Штраф 2000 рублей за нарушение визового режима оставлен в силе, но решение о выдворении отменено. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». В начале месяца Институт экономической политики имени Егора Гайдара опубликовал доклад «Северный Кавказ и современная модель демократического развития». На днях он обсуждался в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина. О ситуации на Северном Кавказе и усилившейся террористической активности в Дагестане с одним из авторов доклада Ириной Стародубовской в эфире программы «Лицом к событию» побеседовал мой коллега Михаил Соколов.
Как вы, человек, который часто бывает на Северном Кавказе, в Дагестане, оцениваете ситуацию? Мы имеем дело с каким-то, вот, с какой-то активизацией вот этой подпольной деятельности?
Ну, судя по всему, да. На самом деле, это уже третий и четвертый теракт, ответственность за который берет на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». И, в общем, в какой-то мере, к сожалению, это было прогнозируемо.
А почему прогнозируемо?
Вот если мы посмотрим всю историю антитеррора, ну вот где-то там, начиная с 90-х годов, то до конца 2000-х годов, собственно, базовой моделью антитеррористической деятельности была силовая модель. Считалось, что все эти движения необходимо подавлять силовым образом. И в нашем прошлом докладе мы писали о том, что, собственно, вот в этот период, если мы посмотрим потери среди сотрудников силовых структур, то эти потери, в общем, практически постоянно росли.
Это до какого времени?
Это где-то до 2009-2010 года. Угу. Потом где-то вот в конце 2000-х годов произошла смена модели. Силовая компонента, безусловно, продолжала присутствовать, но, тем не менее, начались другие процессы, связанные с развитием гражданского диалога, связанные с нормализацией отношений между различными течениями ислама, связанными с созданием комиссии по адаптации бывших боевиков. То есть наряду с силовыми действиями осуществлялись действия, ну вот так сказать, если назвать это одним словом, в рамках некого гражданского диалога и умиротворения.
Кстати говоря, это совпадает этот период с временем правления Дмитрия Медведева, формального президентства.
Где-то начиная с начала 2013 года эти усилия были свернуты. Можно много говорить о причинах.
Опять совпадение. Владимир Путин приходит к власти. К полной власти.
Ну, я не берусь говорить, насколько эти совпадения содержательные или формальные. Я сейчас все-таки говорю немножко о другом. За период, пусть и достаточно короткий, вот с конца 2000-х до начала 2013 года, мы видим четкий тренд на снижение потерь от террористической деятельности. То есть на самом деле эти механизмы давали эффект. А вот дальше произошло интересное. Мы говорили в начале того периода, собственно, наш первый доклад был опубликован ровно тогда, что вот сейчас будет возврат к силовой модели, и мы снова увидим всплеск террористической деятельности.
А что получилось?
Этого не произошло.
Силовики скажут, вот видите, мы были правы. Надо их душить, чистить, сажать и так далее.
Скажут, уже говорят. Угу. Давайте посмотрим, почему не произошло. На самом деле по двум причинам. Первая причина состоит в том, что действительно во многом радикально настроенная молодежь стала уезжать в Сирию. Вторая причина состояла в том, что, собственно, антитеррористическая деятельность в этот раз не ограничилась, так сказать, рядовыми. И были очень серьезно ослаблены, порваны связи между некоторыми представителями северокавказской, в первую очередь, дагестанской элиты и лесом. Опять же, мы не имеем прямых подтверждений этому, но достаточно широко распространена информация, что ряд представителей элиты, которые вот в последнее время были там отстранены от власти, арестованы, в общем, имели достаточно тесные связи.
Ну вот процесс этого Саида Амирова, бывшего мэра Махачкалы, его, в общем, обвиняют в том, что он какие-то группировки использовал в своих целях, там, убирать разных конкурентов и так далее. То есть, я не знаю, насколько это достоверная информация, наверное, вы лучше знаете, если в Дагестане что об этом говорят.
Ну, на самом деле, и в отношении Амирова, и в отношении других лидеров крупных кланов такие слухи ходят. Опять же, я не готова говорить, что я обладаю полностью достоверной информацией, тем не менее, такая информация, собственно, еще до ареста Амирова достаточно активно возникала. При всем при том, что вот того эффекта, о котором мы говорили, не произошло, тем не менее, было очевидно, что риски возрастают. И риски эти были связаны с тремя моментами. Во-первых, так или иначе, силовое давление все равно приводило к росту, так сказать, негативной реакции, и в любом случае была вероятность, что не вся негативная реакция уедет из страны. Во-вторых, собственно, вот тот факт, что все, почти все, практически все подразделения Имарата Кавказ, опять же, организация, запрещенная в России, присягнули на верность исламскому государству, на самом деле внушает тревогу. Потому что мы пока не очень понимаем, что это на самом деле означает.
Причем есть версия, что это, они взяли просто как такой бренд, а на самом деле реальных связей вот с этим халифатом у них нет.
Ну, на самом деле, они не просто присягнули на верность, а присяга была принята. И это тоже вот как раз момент достаточно важный. Еще раз говорю, мы не знаем, что это значит. Значит ли это, что пойдет финансирование? Значит ли это, что будет еще какая-то поддержка? Мы просто очень плохо себе представляем, я во всяком случае очень плохо себе представляю, что это на самом деле означает, но очевидно, что это, так сказать, не то, что внушает оптимизм.
А могут ли им сказать, что, знаете, вы не ездите больше в Сирию, а боритесь там, как вы понимаете, за свой чистый ислам, там, где вы живете?
Уже говорили. На самом деле уже говорили, были такие ролики. И, собственно, вот третий момент, который тоже в этом смысле вызывает тревогу, это то, что после того, как Российская Федерация вмешалась в конфликт в Сирии, собственно, достаточно известными радикальными исламскими учеными России был объявлен джихад. И, опять же, это тоже фактор, который так или иначе может воздействовать на ситуацию. И вот похоже, к сожалению, что вот какие-то из тех рисков, о которых мы говорили, они, в общем, начали реализовываться. Потому что 4 теракта, которые произошли за достаточно короткое время, это, в общем, достаточно тревожный звоночек. И, в общем, я думаю, что это очень серьезный повод задуматься тем, кто, собственно, отвечает за реализацию этой политики.
С Ириной Стародубровской беседовал Михаил Соколов. Полную версию программы «Лицом к событию» ищите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Власти Хакасии, Тывы и Бурятии не готовы к началу противопожарного сезона. Такие выводы сделала межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при полномочном представителе президента России в Сибирском федеральном округе. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС. Региональные и муниципальные подразделения пожарной охраны оснащены слабо, что не позволяет обеспечивать должную защиту населенных пунктов от угрозы природных пожаров, говорится в сообщении. О том, что российские регионы весной оказываются совершенно не готовы к наступлению пожароопасного сезона, эксперты говорят уже несколько лет. Они напоминают, что чаще всего природные и лесные пожары возникают в период резкого потепления, а также из-за так называемых палов травы. По информации экологов Greenpeace, в этом году особенно неблагоприятная ситуация с пожарами ожидается на территории Республики Бурятия и Иркутской области. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель лесного проекта Greenpeace в России Алексей Ярошенко. С ним побеседовала Евгения Гужва.
У нас сейчас сезон пожаров только начинается, но уже понятно, что он будет горячим и тяжелым, даже на фоне последних нескольких лет, которые тоже были нерадостными. Причин тут несколько. В общем-то, и от природы многое зависит, и от человека. Но, в общем, человек сделал почти все для того, чтобы горело много. Потому что, к сожалению, у нас сейчас все органы управления лесами находятся в очень плачевном состоянии. Полномочия по управлению лесами переданы регионам, а деньги на выполнение этих полномочий выдаются совершенно мизерные, в несколько раз меньше, чем минимально необходимые. Поэтому лес сейчас, по большому счету, беспризорный. Кроме того, есть огромные площади, за которых вообще никто толком не отвечает. Ну, например, брошенные сельхозземли вокруг леса, на которых просто некому осуществлять какой-то пожарный надзор. Поэтому мы ожидаем достаточно тяжелого в пожарном отношении лета. Ну и погода, в общем-то, тоже. Сейчас она радует в целом по стране, но есть регионы особого риска, например, запад Европейской России, где у нас и зима была малоснежной, и весна ранняя, в общем-то, и в торфяниках, и в лесах не накопилось достаточно запасов влаги, поэтому там вполне может очередная пожарная катастрофа произойти.
То есть там сейчас ситуация тяжелее всего?
Ну, сейчас трудно однозначно сказать, где она тяжелее всего, потому что мы ждем, когда вот у нас начнет гореть юг Сибири. К сожалению, там тоже ситуация такая пока. В общем, там, к сожалению, просто многие регионы совершенно не готовы к борьбе с огнем. Поэтому если погода не поможет пройти пожароопасный сезон легко, то катастрофа будет почти неизбежна. Ну и сейчас, да, вот в ближайшие выходные мы ожидаем, очень сильно опасаемся, что будет серьезная такая чрезвычайная ситуация с пожарами в западных регионах средней полосы. Прежде всего, Брянск, Смоленск, Калуга, Подмосковье, может быть. То есть там, где уже леса и торфяники просохли, и при этом прогнозируется очень теплая и ветреная погода как раз на выходные.
Вот этим регионам им хватит сил местной администрации, либо потребуется помощь федеральных властей или региональных властей?
Ну, поскольку риск сейчас связан прежде всего с палами сухой травы, ситуация будет развиваться очень быстро, и даже если помощь со стороны каких-то федеральных структур потребуется, все равно федеральные структуры ее, скорее всего, оказать не успеют. Просто очень быстро все развивается каждый год. Но сил, к сожалению, может не хватить, потому что пожарная охрана тоже очень слаба, особенно в сельских районах. У нас все развитие государственной противопожарной службы шло в направлении усилить защиту крупных населенных пунктов, крупных объектов, а сельская местность, она оголялась. И там, к сожалению, все держится на энтузиазме пожарных, а сил и техники у них не хватает. Поэтому, когда наши граждане начинают массово жечь сухую траву, а, в общем-то, главный источник беды весной – это поджоги сухой травы, и они все связаны с деятельностью человека, противостоять этому очень трудно, почти невозможно.
Вы не могли бы поподробнее прокомментировать и, возможно, дать оценку действиям государственных органов?
Понимаете, все очень просто. Во-первых, вся наша система борьбы с пожарами, она привязана к категориям земель. То есть в зависимости от того, чья земля, какой она категории, по-разному устроена система борьбы с пожарами. То есть номинально собственник земли отвечает за пожарную безопасность, но собственники разные, местами их вообще нет. И межведомственной координации тоже местами практически нет, местами она очень слабая. Есть теоретически единая межведомственная система борьбы с чрезвычайными ситуациями, за которую отвечает МЧС, но на практике эта система почти не работает. Когда случается какая-то крупная катастрофа, все начинают в финансовом отношении перетягивать одеяло на себя, а в отношении ответственности, наоборот, спихивать его на соседей. Поэтому чаще всего в первые дни, когда нужно принимать экстренные решения, вот эти вот драгоценное время тратится на то, чтобы понять, кто за что отвечает. С лесами ситуация еще более или менее приемлемая, все-таки, по крайней мере, ясно, кто отвечает за леса, а вот вне лесов или в лесах, которые официально не учтены, там ситуация совсем плохая, ответственных нет. И вот это вот, к сожалению, не меняется. Ну, вот очень характерный наглядный пример. В 2013 году было дано президентское поручение, казалось бы, уж куда выше, кто у нас в стране главный, президентское поручение установить порядок хозяйствования в лесах на землях сельхозназначения. Потому что, когда приняли новый лесной кодекс, в 2006 году эти леса просто забыли, ну, в силу некомпетентности разработчиков кодекса. Так вот, сколько уже времени прошло, у нас уже 16-й год на дворе, а вот это поручение до сих пор остается невыполненным. То есть никакого официального порядка ведения хозяйства в таких лесах нет. А это несколько десятков миллионов гектаров, причем самых доступных, самых близких человеку лесов.
Существуют какие-то сейчас прогнозы на лето этого года?
Существуют прогнозы на лето, существует прогноз от гидромедцентра, который, понятно, что чем на более отдаленный период, тем он менее точный, но тем не менее он говорит о том, что у нас в Забайкалье, на Байкале может произойти достаточно неприятная ситуация, то есть вот территория от Бурятии до Амурской области, и на северо-западе тоже прогноз достаточно пугающий, то есть Ленинградская, Псковская область, ну и в целом вот северо-запад Европейской России.
На сайте Greenpeace была информация о том, что 2-3 апреля уже тушили пожары в районе Байкала. Достаточно было сил местной администрации, чтобы с этим справиться?
Сейчас, в нынешних условиях, когда пожароопасный сезон только-только начинается, сил достаточно. Но когда пожары разгорятся, сил там точно не хватит. То есть вот те регионы, которые очень сильно горели в прошлом году вокруг Байкала, это Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край, они в этом году совершенно не обеспечены средствами и силами пожаротушения в полной мере для того, чтобы противостоять лесным пожарам даже при среднем уровне горимости. И вина здесь даже не столько самих регионов, сколько федерального центра законодателей, потому что леса у нас находятся в федеральной собственности, но управление ими передано регионам. Передано оно по закону на условиях, что тушение пожаров финансируется из федерального бюджета. Ну и вообще хозяйство в лесах финансируется в основном из федерального бюджета. Так вот, деньги, которые даются регионам на то, чтобы пожары тушить, они в разы меньше, чем нужно даже при средней горимости. Причем, чем дальше от Москвы, тем в среднем регион получает этих денег меньшую пропорцию от того, что ему нужно. При том финансировании, которое получают сейчас сибирские дальневосточные регионы на целом на лесное хозяйство и, в частности, на охрану лесов от огня, организовать нормальную полноценную охрану лесов от огня в принципе невозможно. Тут можно сколько угодно на региональной власти ругаться, и в некоторых случаях это будет совершенно справедливо, потому что они от себя тоже иногда добавляют хаоса. Но даже если бы они делали все, что от них зависит, у них просто физически нет ни сил, ни средств на то, чтобы леса сохранить от огня.
С руководителем лесного проекта Greenpeace в России Алексеем Ярошенко беседовала Евгения Гужва. На этом программа «Время свободы» и интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Какой раз? России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям в самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».